Двор перед конторой переходит прямо в поле, сливается с равниной, за которой прозрачно алеет на горизонте луна. И хозяин стоит на крыльце, курит и из-под лобья смотрит на нее. Приподняв картуз, я хочу повернуть в поле, но, завидев меня, он поднимает руку. «Стойте! Штраф за проезд через чужие владения. Стакан чаю». Делать нечего. Притворно улыбаясь, придерживаю Тамару, от чаю отказываюсь, но все-таки слезаю с седла, и Тамара идет по двору к водопойному корыту, а мы направляемся навстречу друг другу. «Добрый вечер, дорогой сосед. Как поживаете?» — говорит хозяин. «Маленькая прогулка?» «Вот и я тоже. Стою и любуюсь красотами природы, как Марий на развалинах Карфагена». Ему лет 30, он очень худ, темен лицом, давно не брит. У него стоячие черно-агатовые глаза и страшно черная, коротко остриженная голова под военным картузом без кокарды. Он в старых валенках, в рейтузах и в длинном сером пиджаке поверх грязной косоворотки. И он крепко жмет мне руку и ведет меня в дом, говоря, что самовар все равно готов и что он сейчас прикажет дать корму Тамаре. «А вы хоть папиросу выкурите», — говорит он. «Я, откровенно сказать, погибаю от скуки. Не знаю, как я еще не умер среди этой пастушеской идиллии». Темные сени отделяют бывшую контору от кухни. Дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лет 15 с двумя светлыми жидкими косами на спине, в легком ситцевом халатике и стоптанных мужских туфлях, надевает трубу на самовар, из которого и валит этот дым необыкновенно густыми палевыми клубами. «Живо-живо, Берта!» — кричит хозяин и вводит меня в комнаты, безумолку продолжая говорить. «Это дочь моей жены, то есть бывшей, конечно. Вы у меня 1000 лет не были, но, разумеется, всю эту историю от досужих соседей уже слышали. Эту девицу моя благоверная прикинула мне в наследство. Царица небесная. Я ничуть не в претензии. Прекрасной компенсацией служит то, что мудрый немецкий бог надоумил-таки ее, наконец, сбежать от меня. Вы ведь знаете, более нелепой женитьбы, чем моя, сам Мефистофель не мог бы придумать. Черт знает где, в каком-то Ревеле, черт знает почему. Право не знаю, как это со мной случилось. Попал в цирк, увидел рыжую наездницу, и, заметьте, далеко не первой молодости, и через неделю женат. Глупо до восхищения, до крайнего предела. Комнат всего две, гостиная и спальня, как иронически говорит хозяин, вводя меня и извиняясь за их лирический беспорядок. Салон разделен деревянной перегородкой, за которой живет барышня. В спальне большая, не по комнате, кровать красного дерева, покрытая мещанским одеялом из разноцветных лоскутков. На одеяле валяется балалайка. В салоне 100-пудовый кожаный диван, из которого торчат клоки-мочалы и горбами выпирают пружины. В простенке дивное овальное зеркало, а под зеркалом грузный письменный стол, на зеленом сукне которого стоит недопитый стакан молока и лежат огрызки серых лепешек, счеты, махорка в надорванном пакетике и ржавая конская подкова. В комнатах сумерки, окна их глядят на восток, в поле. Входим, садимся. Хозяин в кресло возле стола, а я на диван. И принимаемся вертеть папиросы. Выдумывать разговора не надо. Хозяин ни на минуту не прекращает своей отрывистой скороговоркой. «Не хотите ли свернуть из моего антрацита? Впрочем, не неволю. Это, знаете, действительно на любителя. Это ужасно, но что же делать? А я, как видите, во всякой усадьбе соло. Распустил кабинет. Остался один работник, анекдотический болван. Вообразил себя моим закадычным другом и по сему случаю пьянствует без просыпу. Вот и сейчас дрыхнет. И угадайте, где? Вот за этой перегородкой. Терплю. Времена демократические».